Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Добрый вечер, это действительно Академия спорта, и с вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды», и со мной рядом Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол», и, как всегда, по понедельникам в 22 часа 5 минут мы начнем обсуждать все самое важное, что случилось в мире спорта за последнюю неделю. А важного было немало, да? Здесь и та самая история с Хабибом Нурмагомедовым, с отменой его боя. Здесь и отказ УЕФА сократить дисквалификацию Романа Еременко, полузащитника ЦСКА, который был пойман на употреблении кокаина. Много-много-много-много-много всего-всего-всего-всего-всего. Но, наверное, одна из самых важных новостей за последнюю неделю – это то, что чемпионат России по футболу вернулся. И вернулся он двумя матчами. С двумя центральными матчами, двумя определяющими матчами. ЦСКА и «Зенит» сыграли в ничью 0-0, и «Спартак» с Краснодаром сыграли тоже в ничью 2-2. Но какие же разные эти были ничьи. Денис, тебе какой матч на тебя произвел наибольшее впечатление?
Ну, безусловно, матч Краснодар-Спартак, потому что, во-первых, там были забитые мячи, потому что там была своя интрига, потому что там был полный стадион, и потому что там забил Федор Смолов, лучший бомбардир чемпионата России, и забил очень здорово, забил пенальти, забил издевательским ударом, и это то, ради чего мы смотрим футбол.
Про Федора Смолова мы еще поговорим, но впечатлила эта игра не только тебя, но и вполне возможно боссов «Спартака», и все заговорили о том, что надо любыми способами удержать у себя главного тренера, итальянца Карреро.
Что это было?
Московский «Спартак» готов продлить контракт с главным тренером команды Массимо Каррерой на улучшенных условиях. Действующий контракт Карреры истекает в середине 2018 года, но, как утверждают информированные источники, итальянскому специалисту предложат вдвое увеличить зарплату.
Маловато, понимаешь? Маловато будет!
Красно-белые лидируют в турнирной таблице чемпионата России и с каждым туром все ближе к тому, чтобы впервые с 2001 года завоевать золотые медали.
Что это было?
Ну, как ты, Денис, считаешь, я обращаюсь к главному редактору еженедельника «Футбол» Денису Вдовину, как ты считаешь, вообще Каррера – это тот человек, с которым уже сейчас, еще пока не завоеваны золотые медали, еще пока чемпионский титул не возвращен, но уже сейчас стоит начинать переговоры о продлении контракта?
Ну, я думаю, что тренер лидера чемпионата России, тренер такой популярной команды «Спартак» не может получать так мало денег.
Видимо, а сколько мало?
Ну, видимо, речь идет о 1,5 миллионах евро в год. И считается, что у него такая зарплата, вот, ну, по неофициальным источникам.
А это мало?
Ну, это мало по сравнению хотя бы с лидерами клуба, у которых зарплаты гораздо больше. И, видимо, назрел такой момент, когда футболисты, в том числе и недавно подъехавший Луис Адриано, как раз подъехавший из Италии, и, в общем, видимо, чтобы такими статусными футболистами руководить, мало просто доводить до них на тренировках какие-то указания. Надо, чтобы они уважали тебя и за сумму, которая у тебя на счету. И, видимо, именно поэтому речь идет о том, чтобы увеличить ему как где-то вдвое его доход.
На самом деле, может быть, даже не совсем доход, потому что, насколько я знаю, у него прописаны достаточно крупные, у Массимо Каррера прописаны достаточно крупные бонусы за чемпионский титул, за попадание в Лигу чемпионов, и они исчисляются, ну, не знаю, от 500 000 евро, вроде бы как. Да, но все равно. Но не загонит ли себя «Спартак» в ловушку таким образом, да, если он заключит долгосрочное соглашение с Массимо Каррерой, не станет ли он заложником этого Массимо Каррера, да, как это было, допустим, с контрактом другого итальянца в сборной России Фабио Капелло. Да, мы очень долго, я так понимаю, Российский футбольный союз рассчитывался и искал деньги, чтобы выплатить ему неустойку.
Ну, а Капелло-то, кстати, потом недавно, как известно, наоборот, сокрушался, что мало ему денег все равно платили.
Сколько не плати итальянцам, да, все равно мало.
Ну, а то, что касается Карреры, Федун же здесь тоже, можно сказать, и не опроверг, и не подтвердил, как в таких случаях бывает, продление контракта. Известно, что у Карреры контракт на 2 года. И, видимо, клуб еще таким образом хочет подстраховаться от того, чтобы Карреру не переманили итальянские клубы. Ведь известно также, что Ювентус ищет себе нового тренера на замену Аллегри, и Каррера вроде бы фигурировал в этом списке.
Ну да, но Ювентус, возглавить Ювентус, это очень круто, но я думаю, что даже большая, вдвое увеличенная зарплата Карреру не удержит в «Спартаке», если к нему придет приглашение из Ювентуса, клуба, где он долгое время работал, где он играл, по-моему, да, можно сказать, из родного клуба, если последует предложение. Я думаю, что Каррера заберет все свои чемоданы, заберет багаж Оленичева и туда бегом на самолете. Но, пожалуй, хватит о деньгах и российском футболе. Мы обязательно вернемся и к деньгам, и к российскому футболу чуть попозже. Но были и другие важные события на этой неделе, которые приятные для нас, связанные с медалями и с победами.
Что это было?
Российский лыжник Сергей Устюгов завоевал 5 медалей на чемпионате мира в Лахте. Из них 2 золотые в скиатлоне и командном спринте и 3 серебряные в спринте, эстафете и марафоне. А незадолго до чемпионата Устюгов выиграл многодневную гонку «Тур де ски». И теперь его называют лыжным терминатором.
Я требую продолжения банкета.
Свои победы Сергей Устюгов посвятил своим товарищам по команде, которых не допустили до участия в чемпионате из-за расследования доклада Макла. Я посвящаю эти медали ребятам – Легкову, Белову, Петухову и Вылегжанину. У них теперь есть по медали, заявил российский рекордсмен.
Что это было?
Вот такая приятная для нас новость. 5 медалей. 5 медалей – это действительно очень круто. Устюгов завоевывал медали в каждой гонке, в которой он участвовал. 2 золота, 3 серебра. Это очень-очень-очень круто. Итак, что это было, на твой взгляд? Что это было, Денис?
Ну, во-первых, это, безусловно, выдающееся достижение. И, насколько я понимаю, всего лишь двум спортсменам удавался аналогичный результат. И вдвойне приятно, что третьим вот стал наш Сергей Устюгов, россиянин, а до этого это были 2 норвежца, Бёрн Дели и Петер Нортук. Это очень здорово, что наш спортсмен стал в ряд с такими выдающимися спортсменами, и это вдвойне приятно, что это произошло вот на фоне вот таких вот не очень приятных для российского спорта событиях, которые в последнее время были связаны там с допингом.
Да-да, с допингами, скандалами и так далее. Да, на самом деле, а знаешь, о чем я подумал? О том, что вообще Устюгов вот сейчас вот в этот предолимпийский сезон становится самой большой звездой зимних видов спорта в России. Самой большой звездой. Это, наверное, самая наша большая медальная надежда на зимнюю Олимпиаду в Корее, которая ровно через год состоится в Корее. Наверное, вот есть он, да, есть Евгения Медведева, фигуристка. Да, и, наверное, все, потому что Виктор Ран, который приносил нам кучу медалей, да, он уже на 4 года стал старше. Он так-то был не маленький, ну, не юн далеко, да. Все остальные тоже, да, на Шипулина тоже надежда небольшая. А вот на Устюгова вот самые, наверное, самые большие медальные надежды, которые будут у нас на Олимпиаде через год. Но об этом мы поговорим в следующей части нашей программы. Ну а пока уходим на перерыв.
Академия спорта с Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Керчь 103 и 6 FM. Севастополь 107 и 7 FM. Симферополь 107 и 8 FM. Москва 97 и 2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Да, действительно, вечер понедельника, значит, Академия спорта работает в прямом эфире. С вами я, Андрей Вдовин, спортивный обозреватель «Комсомольской правды». А рядом со мной в студии Денис Вдовин, главный редактор еженедельника «Футбол». И только что буквально вот там прозвучали слова, буквально пару минут назад прозвучали слова Евгения Серафимовича Вовчева, который напомнил нам, что весенний футбол пришел в Россию, возобновился чемпионат России по футболу. А вместе с футболом на наши стадионы вернулись и фанаты, и все проблемы с ними связаны. Мне кажется, что вот вообще мы обречены до 2018 года очень много говорить о фанатах. И будем говорить не только мы, спортивные журналисты, будут говорить не только в полиции о них, да, но о них даже говорят сейчас депутаты. И депутат Государственной Думы Игорь Лебедев обратился с такой очень нестандартной инициативой.
Что это было?
Депутат Государственной Думы и член исполкома РФС Игорь Лебедев предложил сделать драки футбольных фанатов видом спорта. Лучше, если эти драки будут проводиться где-то в конкретном месте, например, на заброшенном футбольном поле или ринге, в конкретное время, в присутствии правоохранительных органов и медперсонала, заявил депутат.
Пить будете?
Нет.
А что?
Вести разъяснительную работу.
На предложение Игоря Лебедева уже откликнулась легенда британского футбола Гарри Линекер. Он в своем уме написал в своем твиттере: один из лучших игроков в истории сборной Англии.
Что это было?
Кстати, откликнулся не только Гарри Линекер. Несколько болельщиков, вообще болельщики, британские болельщики очень живо отреагировали на эту инициативу. И там были достаточно остроумные реакции. Например, один из британских болельщиков написал в Твиттере: ну что ж, если этот вид спорта станет олимпийским, русских дисквалифицируют. Или была еще такая реакция: ну что ж, мы все провалим тест на наркотики, пишет еще один британский фанат. Еще один болельщик пишет, что альбом для наклеек будет весьма любопытным. Он организирует, есть такие специальные альбомы для наклеек, где болельщики собирают портреты знаменитых игроков. Да, и, а если будут собираться наклейки с изображением знаменитых бойцов, это тоже будет очень-очень здорово. Ну а с нами на связи знаменитый журналист, известный блогер и человек, который в свое время возглавлял пресс-службу Российского футбольного союза и стоял у истоков Всероссийского объединения болельщика, Андрей Малосолов. Андрей, приветствуем тебя.
Добрый вечер.
Андрей, вот, а как ты отнесся к этому предложению Игоря Лебедева сделать вот эти фанатские бои своеобразным видом спорта? Это с его стороны ирония или это действительно такое предложение?
Я думаю, что в основе этих слов лежит незнание предмета, прежде всего. Ну, это популистская, депутатская, такая ЛДПРовская штука, в общем-то, mm-hmm. да, там, кинуть в массы какой-то кричащий лозунг, не особенно задумываясь над тем, насколько это можно осуществить. Такое, как бы, да, такая депутатская социология. Но на самом деле, конечно же, нельзя без иронии относиться к вот этому высказыванию Игоря Лебедева. Хотя бы по одной простой причине. Все, что делается фанатами, ну, не только фанаты, которые, скажем, там, прилежные, да, и мирные, и которые только сидят на трибунах и болеют, там, флаги делают. Ну, и все, что делается, скажем, такой более радикальной средой, это околофутбольные коллективы, околофутбольная среда, футбольная субкультура. Все это делается не за деньги. Это делается, ну, в общем-то, по убеждению, да, это увлечение серьезное, да, это в основе которого в большей степени раньше лежала любовь к своему клубу, в меньшей степени, ну, значительно там меньшей степени, сейчас процент, наверное, повысился, это причастность к определенному коллективу, так скажем, да, к определенному коллективу.
Так называемым фанатским фирмам ты имеешь в виду, да?
Да, к фанатским фирмам, к фанатским объединениям, все, ну, по-разному это можно называть, но суть заключается в следующем. Депутат Лебедев предлагает, если я правильно его понял, скажем, перед матчем ЦСКА-Спартак организовывать бои между болельщиками ЦСКА и Спартака, но только за деньги где-нибудь на ринге и под присмотром большой толпы болельщиков. Мне кажется, это уже больше относится к теме гладиаторских боев, что-то типа этого, да. Угу. Кстати, можно по этой же логике, например, полностью воссоздать картину древнеримских амфитеатров и, может быть, даже добивать кого-то до смерти. Толпа будет показывать вверх или вниз палец и говорить: этого добей, этого пожалей. Ну, это я уже...
Это да, да, прям включаешь краски, Андрей.
Да. Если депутат уважаемый хочет дойти до такой степени страсти, то, ну, флаг ему в руки я не пожелаю. Но на самом деле, говорить серьезно о существующих положении дел, так сказать, вообще в принципе в субкультуре футбольных фанатов, то поскольку сейчас в этой субкультуре достаточно развит там, здоровый образ жизни, участие в различных секциях и соревнованиях по различным единоборствам, это бои без правил, это ММА, это бокс, это карате. В общем-то, люди, свободные от фанатизма и работы или пристрастия время, и так этим занимаются. Да? Многие футбольные болельщики даже зарабатывают на этом. Ну, не многие, но определенная часть.
Есть определенная часть бойцов, так называемых, да?
Да, да, да. Есть определенная часть бойцов. И более того, скажу вам честно, многие добиваются достаточно приличных результатов в профессиональном виде спорта и в видах вот этих вот единоборств. То есть там есть и мастера международного класса, есть многократные чемпионы мира, чемпионы Европы. Вот у меня друзья есть, которые уже действительно, ну, добились больших успехов в этом. Но, еще раз подчеркиваю, выводить это все на уровень то ли ОПГ, то ли такого театра комедий, или же, например, скажем, боев гладиаторов, ну, мне кажется, это абсурд и более того, какое-то издевательство.
Андрей, вот ты вот отлично знаком с околофутболом. Но существует ли в этой среде, в этой субкультуре неофициальный, скажем так, зачет такой вот, где у кого круче группировки, да, у кого круче, группировки плохое слово, да, назовем их фирмами, да? И кто сейчас, чьи фанаты сейчас вот в этом неофициальном зачете, ну, в топе, назовем это так?
Ну, безусловно, такой, как ты выразился, топ существует и внутри России, и внутри пространства постсоветского, и, в общем-то, на европейском континенте тоже этот топ существует. Но если говорить о Европе, то, наверное, на первых 3-5 позициях стоят русские, поляки, шведы, сейчас очень здорово прибавили датчане, немцы. Вот. Если говорить о России, то, безусловно, здесь три лидерские позиции, как и в футболе, это ЦСКА, Спартак, Зенит. Вот. Но, естественно, там достаточно серьезные, интересные и достаточно мощные коллективы есть и в провинции, и у Ростова, и у Краснодара в Самарске. На самом деле, это такое достаточно субъективный топ с моей стороны был бы сейчас, если бы я о нем говорил, я о нем говорю. Но в целом, да, если потому что это не на одну минуту разговор, то да, топ-тройка это ЦСКА, Спартак и
Но турнирной таблицы, наверное, у вас еще нету. Ну, у вас, извини, да, Андрей, так тебя сразу туда сразу же тебя записал. Знаешь, о чем я хотел тебя спросить? Вообще, вот в это вот перед чемпионатом мира, да, вот когда вот развивается вот эта истерия, антифанатская истерия, скажем так, да, и в том числе и в средствах массовой информации, в британских средствах массовой информации, нету какого-то негласного такого призыва в околофутбольной среде немножко погасить свою активность вот на пару лет?
Ну, погасить активность какую? Где-то вот там в лесах, в полях и где-то...
Да нет, наверное, то, что выходит наружу, да, вот то, что вот выходит, например, на матче ЦСКА-Зенит, да, когда зенитовский сектор был в огне, то, что выходит, вот спартаковские фанаты выходили гулять очень ярко после матча с Краснодаром в центре города, да, вот это именно.
Понимаете, все дело в том, что футбол – это вид спорта, который рождает достаточно серьезные страсти, накал страстей и позитивных, и негативных. И в этой ситуации важно уметь работать на опережение.
Буквально или, несколько секунд у нас осталось.
Да, управлять этой энергией. Вот ей важно правильно управлять. Но все равно эти выпуски энергии будут происходить, даже если...
Сейчас... Да, сейчас мы уходим на перерыв и вернемся к этому разговору буквально через несколько минут.
С Андреем Вдовиным. Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Таганрог 104.4 FM, Ставрополь 105.7 FM, Тюмень 99.6 FM, Москва 97.2 FM. Слушаем всей страной. Академия спорта с Андреем Вдовиным.
Да, это вечер понедельника, и Академия спорта с Андреем Вдовиным, спортивным обозревателем газеты «Комсомольская правда». Буквально несколько минут назад мы разговаривали с Андреем Малосовым, известным блогером, журналистом, человеком, который знает околофутбол и знает околофутбол не понаслышке. Мы говорили о фанатах, мы говорили о том, об инициативах депутатов загнать вот эту фанатские движения, вот эти фанатские столкновения в какие-то официальные рамки, назовем это так. Да, но я думаю, что мы вернемся к этому разговору еще не раз, потому что чем ближе будет чемпионат мира, чем ближе будет Кубок Конфедерации, тем больше мы будем говорить о болельщиках, о том, что происходит на трибунах, о том, что происходит в городах во время футбольных матчей. Ну, а сейчас мы с Денисом Вдовиным, который находится рядом в этой студии со мной, главным редактором еженедельника «Футбол», обсудим то, что будет проходить не на трибунах, а то, что будет проходить на футбольных полях в ближайшие дни.
Спорт тайм.
9 марта. Ростов-на-Дону. Матч 1-18 Лиги Европы. Ростов-Манчестер Юнайтед. В Ростов летит основной фаворит турнира, но главный тренер Манчестер Юнайтед Жозе Моуринье очень осторожен перед матчем. «Это плохой для нас жребий», — заявил он сразу же после того, как узнал, кто будет соперником его команды.
«Это тебе не мелочь по карманам тырить».
В Ростове-на-Дону тем временем настоящий ажиотаж перед матчем. Билеты на эту игру стоят от 2 до 20 тысяч рублей, но купить их практически невозможно.
Спорт тайм.
Не то, что практически невозможно, вообще нереально. Только у перекупщиков, видимо, сейчас можно взять билеты на матч Ростов-Манчестер Юнайтед. Я обращаюсь к Денису Вдовину, главному редактору еженедельника «Футбол». Ты вообще согласен с Жозе Моуринью, с его словами и с его грустью о том, что попался его клубу, его фавориту, вроде бы скромный по европейским меркам Ростов?
Жозе Мауриньо вообще очень хитрый человек, поэтому в его словах всегда нужно искать двойное дно. Поэтому, с одной стороны, он говорил о том, что он опасается, а с другой стороны, в принципе, не секрет, что, допустим, в Ростов до недавних пор не собирался лететь Златан Ибрагимович. То есть они думали сэкономить его силы, все-таки человеку 35 лет, хоть он и в прекрасной форме, и лучший бомбардир команды сейчас, но он больше нужен был Мауриньо для чемпионата Англии, для английской премьер-лиги, но события, которые произошли в последнем туре, могут все, в общем, изменить и перевернуть с ног на голову. И это, опять-таки, в какой-то степени связано с боями. Дело в том, что Ибрагимовичу наступили на голову.
Ага.
То есть это произошло в матче с Борнмутом, тоже, можно сказать, в какой-то степени российской командой, потому что командой английской премьер-лиги Борнмут владеет российский бизнесмен. И произошло такое, что Манчестер сыграл с Борнмутом 1-1, Ибрагимович не забил пенальти, впервые с 2015 года, но перед этим было единоборство, и защитник Тайрон Минкс после того, как произошло столкновение, прыгнул прямо на голову Ибрагимовичу. То есть и прыгнул не просто чем-нибудь, а буцей прям наступил.
Так, все живы, нет?
Не, а Ибрагимович, ну, он ходил, конечно, у него там следы отпечатались от буц, но...
И после этого он все равно собирается в Россию?
А после этого произошел другой момент. Это случилось, вот этот эпизод произошел в конце первого тайма, а в самом начале второго тайма при стандарте, при подаче углового, он отомстил этому защитнику и ударил его локтем. Но ударил как? Он выпрыгнул первым, а тот прыгнул позднее. Ну и по версии Ибрагимовича, этот, значит, защитник просто напоролся на локоть, но хорошо лежал после этого. А удалили партнера этого самого Мингза за то, что он заступился за своего товарища по команде и стал толкать Ибрагимовича. Но после этого должно состояться разбирательство, и в соответствии с этим Ибрагимовича могут отстранить от матчей в английской премьер-лиге на 3 игры. И, соответственно...
Самое время слетать как раз вот слетать в Ростов, вернуться и провести ответный матч с Ростовом. Да, я так понимаю, что если эти 3 игры будет вынуждено отдыхать в премьер-лиге Ибрагимович, то силы на российский клуб ему, у него останутся. Правильно я тебя понимаю?
Соответственно, да. И потом Ростов еще не собирается, ну, тоже не собирался до недавних пор, самый лучший из армян. Генрих Мхитарян.
Так. Нет, слушайте, Ростов этого не переживет, на самом деле.
Соответственно, у него травма, подколенного сухожилия, и хотя и Мауриньо как-то так тоже это вуалирует, но, судя по всему, тот тоже играть в Ростове не будет, если это, конечно, опять не очередной трюк. Ну и еще тоже такой момент. У Манчестер Юнайтед не будет один из ключевых центральных защитников играть. И, соответственно, тоже могут возникнуть проблемы в обороне. Потому что Манчестер Юнайтед, надо сказать, вообще по стилю игры очень подходит Рубину как соперник. Ростову, в смысле. Как соперник. Потому что Манчестер владеет мячом, все время атакует, совершает много ударов по воротам, любит бить с любых дистанций, но пропускает контратаки. Это то, как раз чем славится
Да-да, Ростов у него, конечно, убийственные контратаки, у него там разрезающие пасы туда за спину защитников в свободную зону, куда врывается Азмун, Полос, и там рвут там вообще в клочья защиту соперника. Это действительно так. Но скажи, вообще, вот так вот, если коротко, есть хотя бы один шанс из 100 у Ростова против МЮ, если они не наступят на голову Ибрагимовичу? Потому что Борнмут, на самом деле, сыграл 1-1 с МЮ в этом матче.
И все-таки Борнмут забил с пенальти, и дело в том, что как раз оборона у Манчестера не очень поворотливая, и тот же Азмун и Полос, в общем, они способны преподнести такие же сюрпризы. И...
Давай пари, ты на какой счет поставишь?
Ну, если Ибрагимович приедет, то 2-0 выиграет Манчестер.
Нет, я верю в Ростов. Я думаю, что больше одного не пропустят. Я думаю, забьют один. 1-1. Все, проверим через неделю, как это, что у нас закончится, как этот матч. Давай посмотрим, что творит другой клуб. Какой соперник ждет другой российский клуб в Лиге Европы?
Спорттайм.
9 марта, Виго, матч 1-18 Лиги Европы. Сельта, Краснодар. Лидер Краснодара и лучший футболист года в России Федор Смолов, скорее всего, не сможет принять участие в этом матче. В игре против «Спартака» он получил травму, которая вывела его из строя на неделю. У «Сельты» тоже не лучшее настроение. В минувшие выходные команда была разгромлена «Барселоной» со счетом 5-0.
Спорттайм.
Слушай, я вообще про «Сельту» так вот более-менее все хорошо знал, только в те времена, когда там играли российские легионеры, Мостовой, Карпин. Все. Да? Что сейчас представляет собой нынешний соперник Краснодара?
Ну, наверное, прежде всего, говоря о «Сельте», нужно говорить про главную звезду этой команды и главного игрока Яго Аспаса. Это нападающий, ему 29 лет, и по меркам Испании, на самом деле, это суперигрок. То есть мы выводим за скобки Месси, выводим за скобки Неймара и Суареса, а дальше идет Яго Аспас. Во-первых, он главный бомбардир, и даже по меркам не своей команды, а вообще всего чемпионата, он забил 14 мячей. Это, конечно, почти в два раза меньше, чем забил Лионель Месси, у него 23. Но во всем остальном для «Сельты» он имеет огромное значение, и у него вообще очень интересная судьба. По сути дела, это Артем Дзюба. Испанского разлива. Угу. В чем это выражается? Это выражается в том, что он...
Погоди, я только не в росте, потому что я смотрю, рост у него 176 сантиметров.
Да, но когда он играл в Севилье, он очень... у него были такие теплые, в кавычках, отношения с Эмери, с тем самым тренеришкой, как его называл Артем Дзюба. И тот тоже не любил... Аспаса и не ставил его в состав, и меньше него играл только запасной голкипер этой команды. Но при этом, что любопытно, все равно Аспас, в отличие от того же Дзюбы, очень тепло отзывается об Эмери, а чем Эмери заслужил его такое уважение, потому что хотя он его в состав не ставил, но использовал его другой сильный козырь. Редко встретишь футболиста, который смотрит футбол. Уго Аспас не только его смотрит, он все прекрасно запоминает и даже делал тактические разборы для Эмери.
Да, может быть, как Валерий Карпин возглавит потом на местном испанском Матч ТВ или ESPN, как там у них, что у них там, да, какой-нибудь займет какую-нибудь важную должность. Но у Краснодара какие шансы, как ты считаешь, в отсутствии Федора Смолова, который, как я понимаю, в Виго не полетел из-за травмы?
Ну, у Краснодара есть вот новый футболист, который пришел, это Виктор Классен, который начал сходу забивать, это, пожалуй, что претендент на нового лидера.
Да, как его называют уже первоклассен, действительно очень неплохой игрок. Твоя ставка на первый матч?
Ну, я думаю, что все-таки Краснодар выиграет с минимальным счетом.
В гостях?
в гостях.
Да, я на самом деле тоже здесь поставлю на ничью, наверное, 1-1 пусть будет, да, у меня два матча 1-1, у тебя победа гостей в обоих матчах. Ну а что ж, мы сейчас уходим на перерыв, а потом мы вернемся через несколько минут, и у нас будет очень звездный гость, у нас министр спорта Российской Федерации Павел Колобков, который будет рассказывать который нам расскажет, в какую непростую ситуацию все-таки Россия попала. За год до Олимпийских игр он уверен, что мы будем участвовать в этих Олимпийских играх. Он дает свои прогнозы.
Академия спорта с Андреем Вдовиным.